Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Через несколько секунд мы предлагаем вашему вниманию продолжение беседы редактора радио «Радонеж» Виктора Саулкина с художником и общественным деятелем Алексеем Артемьевым. Беседа посвящена выдающемуся памятнику русской словесности «Слову о полку Игореве». Затем в нашем эфире авторская программа Дометия Завольского «Академический час». 21 до 22 часов прямой эфир. Далее рассказ историка Владимира Махнача о святителях московских. Затем вы услышите авторскую программу Сергея Худиева «Редакционный комментарий». И в завершении часа мы предлагаем вашему вниманию авторскую программу Людмилы Рябиченко «Территория семьи». С 23 до 24 часов архивные материалы. Откроет час программы из цикла «История православной церкви». Протоиерей Владислав Цыпин расскажет о кончине и погребении патриарха Тихона. Затем вашему вниманию проповедь архимандрита Амбросия Юрасова о терпении скорбей. И продолжит вещание очередная беседа архимандрита Георгия Тертышникова по евангельской истории.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Вашему вниманию продолжение беседы редактора радио «Радонеж» Виктора Саулкина с художником и общественным деятелем Алексеем Артемьевым. Беседа посвящена выдающемуся памятнику русской словесности «Слову о полку Игореве».
В «Слове о полку Игореве» есть только два князя, которые названы великими. Это киевский князь Святослав и князь Всеволод Юрьевич, которого потом стали называть «Большое гнездо», Владимирский князь. И вот смотрите, и вот теперь, я сейчас прочитаю уже совсем небольшой отрывочек, но прошу очень быть внимательным и ответить самим себе на такой вопрос, а что сей отрывок означает? Меня, например, когда я вот, ну, просто мне это, так сказать, я на это обратил внимание и вдруг понял, о чем тут идет речь, меня, откровенно говоря, потрясли две вещи. Первое – это то, о чем говорится в этом отрывке. А вторая – это еще не меньшее потрясение. Почему за 200 лет никто не прочитал совершенно открытый текст, абсолютно открытый. А текст вот какой. Тут же, после того, как князья мне не в помощь, в ничто времена обратились. «Великий княже Всеволоде, не мыслю в тебе перелететь издалече, отчего злата стола поблюсти, не мыслью, значит, о том, что такая мысль существует, это ясно. Все об этой мысли знают, и автор об этой мысли прекрасно знает. То есть не мыслью, а с войском физически перелететь, откуда перелететь, издалече, из Владимира, на киевский злат стол, и злат стол поблюсти. Что это означает? Просто по-русски, да, сесть князем на киевский стол. И дальше идет такой дифирамб. Ты ведь можешь Волгу веслами раскропить и Дон шеломами вылить, вычерпать. То есть автор говорит, какое гигантское войско у Всеволода, какое у тебя войско, это обращение к Всеволоду. А дальше говорится еще точнее. Когда же бы ты был, то была бы Чага по нагате, а Кощей по резанье. Рабыня по нагате, а раб по резанье. То есть, стой, рабы на киевском рынке были бы такие дешевые, что жизнь была бы просто золотой. Если бы ты был на киевском столе, это при живом пока еще, великом князе Святославе Киевском. И дальше, ты ведь можешь посуху живыми шариширами удалыми стрелять сынами Глебовыми. То есть, вот как Святославу князья не в помощь, в ничто времена обернули, а он может стрелять с сынами Глебовыми, а сыны Глебовы — это рязанские князья, которые были вассалами у Всеволода, и с которыми он мог обращаться совершенно как со своими подчиненными. Вот это обращение к Всеволоду, вот если это не приглашение Всеволоду сесть на киевский стол, то что этот текст означает? Я еще раз повторяю, что меня потрясает только одно. Почему? Это же текст открытый совершенно. Абсолютно открытый. Ну, хорошо, что Всеволод, он приглашает Всеволода просто что, прийти так подсобить, что ли, повоевать со своим огромным войском, поддержать вот этого старого князя Святослава, у которого там со слезами смешано его золотое слово. Да зачем это нужно? Зачем такая благотворительность? Нет, он приглашает его сесть на киевский стол. А это серьезный шаг. Это огромной значимости политический шаг. Причем еще обратите внимание на что. Когда он говорит, ты можешь Волгу веслами раскропить и Дон шломами вылить. То есть это две реки. Волга как более северная река, а Дон как более южная река. Ну, княжество, так сказать, Владимирское, оно же там на Клязьме и в верховьях Волги, а Дон, ну, понятно, это юг уже по той географии того времени. Вот, то есть ты можешь и там Волгу раскропить весла, и тут Дон шел, то есть ты можешь владеть и севером, и югом. Это единственный выход политический из того положения, которое в это время сложилось, ну, в Киевской Руси, вообще на Руси. Значит, уговорить князей не враждовать между собой, я думаю, что каждый здравомыслящий человек прекрасно понимал, что это невозможно. Сколько они там, это же бесконечно, вся летопись наполнена чем? Вот он только что крест целовал, клятву давал, что он все не нападет, и пока тот возвращался домой, уже было нападение, уже... То есть это шло непрерывное вот это междоусобица княжеская. Значит, просто рассчитывать на то, что вот это произведение, вот как князья прочитают и одумаются, ну это наивно. Значит, только один выход. Это сильная власть одного князя, который просто их всех поставил на свои места. Значит, что такое великий князь? Чем он отличался от удельного князя? Тем, что великий князь распределял уделы. Что удел? Он уделял ту или иную землю. Значит, удельный князь, он не мог захватывать землю соседнего князя. Не мог. А великий князь мог присоединить кого угодно. Он, так сказать, ну, имел эту власть. Власть собирать. И вот великий князь Всеволод был единственной фигурой в то время, который мог вот эту миссию взять на себя. Тем более, что великий князь Всеволод, ну, он ни больше, ни меньше, как был прямым наследником византийского императора Мануила Комнина. Он был его племянником. И был племянником Мануила Комнина. Он, помимо всего прочего, во-первых, он был человеком огромного таланта, образованности. Известно, что он там на 5 языках говорил. В свое время он жил в молодости, жил при дворе византийского императора, своего дяди Мануила Комнина. Он был человеком, ну, сильной воли. Вообще он был такой огромной значимости государственный деятель. За год до похода Игоря в 1184 году он стал великим князем. То есть это еще, так скажем, ну, такой свежий великий князь, который Всеволоду, в то время, когда Святославу было 70 лет, и он видел во сне собственные похороны, да, Всеволоду в это время было 30. Это был молодой, мощный князь, высокообразованный, талантливый, с полным правом на княжеский стол, наследник идеи Владимира Мономаха о воссоединении Руси, о создании мощного государства на северо-востоке Руси. То есть это абсолютно единственный был и прямой вот такой претендент на то, чтобы воссоздать то, что было при Ярославе Мудром, когда было русское государство. Дело в том, что вся история Киевской Руси, она делится на два периода. Это государство Киевской Руси при Ярославе. И потом постепенно все это начало разваливаться, и вот это вот самое так называемое, как в школе проходили мы, феодальная разрубленность. Вот, вот собственно, два периода. Значит, автор слова мечтает об одном – о объединении Руси, о возвращении к временам Ярослава Мудрого, о создании мощного государства, о воссоединении юга и севера Руси. Ну, мы по истории знаем, что это произошло только в 17 веке при воссоединении Украины с Россией, так скажем. Но вот эта идея воссоединения Киева и Владимира, юга и севера Руси, она вот в слове о полку Игореве звучит. Ясно, что вряд ли вот это предложение, обращенное к Всеволоду, вряд ли оно могло так вот прозвучать, ну так, публично, как некий такой призыв, который слышат многие. Я думаю, что такие вещи громкому такому обнародованию не подлежат. И самое замечательное, что оно ведь было найдено, рукопись была найдена в Спасо-Ярославском монастыре, а монастырь этот в XIII веке, буквально на другой год после смерти Всеволода, был основан его сыном Константином Всеволодовичем. Он был основан. И вся библиотека, а у Всеволода известна была очень большая библиотека, он был человеком высокообразованным, а вся библиотека перешла к его старшему сыну Константину Всеволодовичу, и с этой библиотекой могло перейти к нему все, что угодно. Так вот эта рукопись в этом Спасо-Ярославском монастыре или где-то, так сказать, в северо-восточной Руси, там это уже сейчас трудно говорить, это уже, так сказать, чистая гипотеза. Вот. Но она была в северо-восточной Руси. И слово о погибели русской земли, это все исследователи, все литературоведы признают, что оно под влиянием слова о полку Игореве было написано в XIII веке, когда пришел Батый, и Русь была разрушена, и это такой плач о погибели русской земли, а многие даже считают, что это какой-то вообще фрагмент из слова о полку Игореве. Это настолько похоже. Значит, ясно, что влияние слова о полку Игореве там, на северо-востоке, оно имело, оно сразу, видимо, попало туда. Так что оно и писалось, хотя оно было произнесено устно. Дело в том, что вся эта поэзия придворная, воинская, она была устная. Она просто не записывалась. В чем уникальность слова о полку Игореве? Не только в его художественных достоинствах, но это само собой, но в том, что оно было записано. Может быть, таких произведений, вообще такой поэзии, такой поток был достаточно большой, а иначе быть не могло. Потому что все эти песни о старом Ярославе, о храбром Мстиславе, о красном романе, они же автору известны. Они же пелись, они же произносились, устно произносились. И вот только одно произведение вдруг оказалось записанным. Если бы оно не было записанным, так мы бы и о нем не знали ни одного слова. Вот оно оказалось записанным. Вот в этом его уникальность. Но почему оно оказалось записанным? А уж не поэтому ли?
Алексей Валерьевич, мне хотелось бы нашим слушателям несколько уточнений к вашему замечательному рассказу просто добавить. Дело в том, что не все просто хорошо помнят слово «полку Игореве», поэтому, когда говорится о месте лелеет готские девы месть шаруканью, это говорится о том, как Владимир Мономах загнал половцев за Кавказские горы, то есть хана Шарукана Великого, город был уже потом Шарукань, к которому ходил Владимир Мономах, то есть о великих победах того князя, благоверного князя Владимира Мономаха, который громил всех этих степняков, загонял за горы. В Грузию, да, знаменитый Александр Сергеевич Пушкин потом переложил знаменитую песню «Емшани», да. И вот, и потом Владимир Глебович почему стонет под саблями половецкими? Да потому что князь Игорь и Всеволод открыли ворота степнякам. Общая оборона распалась по пограничью, и в Переславле Владимир Глебович, а они с Игорем были соперниками перед этим, несет раны тяжелые. Он потом скончался, Владимир Глебович, потому что, да, хотелось бы напомнить, что Святослав-то Киевский перед этим незадолго победоносный поход совершил, и, как автор говорит, исторг кобяка поганого половецкого хана великого из полков половецких и бросил его в плен, он попал. Кстати, разгромлен был кобяк не случайно, потому что поход же был огромный, вез кобяк с собой какого-то сарацина, который умел огненными стрелами стрелять, то есть... пороки, метательный греческий огонь, то есть это все было, поход на Русь готовился, Святослав разгромил половцев, и потом по гордости, по нетерпению своему, два сокола, слетев сотня стола, нарушили общую оборону. Но мы действительно, Алексей Валерьевич, привыкли слышать постоянно со школьной скамьи, что автор слова «Полк Игорев» призывает князей к единению. Но, как вы замечательно сказали, ведь невозможно было надеяться на то, что князья свою гордыню сами сумеют побороть, и придут просто под руку Святослава Киевского сражаться с половцами. И вот это ваше открытие о том, что это прямое обращение к Всеволоду установить на Руси единодержавную, самодержавную власть. То, о чем мечтал святой благоверный князь Андрей Боголюбский, но был убит. И поэтому это прямое продолжение к 30-летнему Всеволоду продолжить дело святого Андрея Боголюбского.
И Владимира Мономаха. И дело в том, что ведь повесть начинается как? Почнем же, братья, повесть сию от старого Владимира до нынешнего Игоря. Это же не просто так. Это же определены временные границы, в которых автор собирается вот эту вот свою повесть, свои рассуждения там, о политическом положении Руси, собирается вот донести до слушателей там, или до читателей и так далее. Вот. От старого Владимира, это, конечно, Мономах. Это совершенно ясно. Причем он и говорит об Олеге Гориславиче, об Олеге Святославиче, о двоюродном брате Владимира Мономаха. То есть это время Владимира Мономаха. Вот он об этом времени, он из этих рамок никуда не выходит, абсолютно, очень точно соблюдает. И он, причем, смотрите, как замечательно, там вот он говорит, «Почнем уже, братья, повестью от старого Владимира до нынешнего Игоря». И заканчивает. Когда у него кончается, там, когда вот он говорит, о, стонать русской земле, помянувши прежнюю годину и прежний того старого Владимира, нельзя было пригвоздить горам киевским. Он как бы отвечает на начало. Это же очень такое точное, музыкально-поэтическое такое вот построение поэмы. Он с чего начал, и он не забыл, с чего он начал. То есть автор в этом смысле профессионал. Ну, не просто человек, который что-то там решил рассказать. Это профессиональный поэт, импровизатор, который очень хорошо владеет своим мастерством, своей профессией поэтической. Вот он точно начал свой рассказ от старого Владимира и рассказал много-много-много о походе Игоря, о князьях, обратился к телу и так далее. И заканчивать. Того старого Владимира нельзя было пригвоздить горам киевским. Вот. То есть он все время держит мысль. Держит мысль. Поэтому, когда, скажем, вот эта концовка, ну, уж совсем какая-то головоломная, умопомрачительная, да? Там это Рек, Баяны, Ходына, Святославля, Песнотворца, Старого, Времени, Ярославля. И когда начинают исследователи говорить, что это, значит, что Святослав... Это не этот Святослав Киевский, а тот Святослав XI века. Какая-то там жена князя Олега еще к тому же приплетают туда. Ну, это же, ну, как это можно автору приписать вот такую вот, ну, какую-то мешанину полную. Значит, тут он показывает себя блестящим профессионалом, что он помнит каждое слово, с которого он начал, которым закончил. То есть вот эта композиция, они как струны натянутые. И вдруг в последней фразе он что такое... ляпнул совершенно немыслимые, какие-то новые, в последней фразе появились новые какие-то персонажи. И Ходына. Кто такой Ходына? Все говорят, ну, вот это еще Иван Егорович Забелин предположил, что это имя собственное. Да, наверное, это какой-то певец, который вместе с Баяном там пел в XI веке старому Ярославу, да? А как так можно, вот он большую поэму произнес, да? И вдруг в последней фразе у него появился какой-то персонаж, тут с неба свалился, ни с того ни с сего, Ходына. Да Ходына — это автор. Он расписал, он поставил свою подпись. Они вместе с Баяном и пропели это. Это два, так сказать, поэта-импровизатора. Баян, судя по всему, постарше, так скажем, по эпигонистей. Он пел о старом Ярославе, о храбром Всеславе. А почему бы ему и не петь о старом Ярославе в XII веке? А что, что они этих песен не знали, что ли? Ну, конечно, знали. Но он-то пел не... А об Игоре он тоже пропел. Ну, видимо, не в склад, не в лад. Там же есть совершенно замечательное место, когда автор, так, автор-виртуоз, надо сказать. Вот он не просто, ну, человек такого ясного ума и большой эрудиции. Он еще такой блестящий виртуоз-импровизатор. Вот, он умеет использовать каждую возможность, когда вот он говорит о Всеславе Полоцком, который там рыскал серым волком, там от, дорыскивал там до тьму тараканя, там великому хорсу путь прерыскивал и так далее. И вдруг так разворачивается и дальше произносит «потому», вот, потому что он рыскал великому хорсу путь по ночам там, и так далее, «потому», говорит он, «в Полоцке звонили к заутрене рано у святой Софии в колокола». А он в Киеве звон слышал. А что это такое? Как это по-русски-то получается? Услышал звон не там, где он. Полоцкий князь в Киеве звон слышал. Он бегал из княжества в княжество. Это так сказать, ну, он об этом все время и говорит, что он рыскал серым волком по земле. И Баян рыскал серым волком по земле. И вдруг он поворачивается и говорит, потому и вещий Баян смысленный припевку рече. Там ни хитру, ни гораздо, ни птицу гораздо суда Божьего не минутье. То есть, короче говоря, Всеслав, вот он сделал такой виртуозный ход. Всеслав, он слышал звон не там, где он. Он это буквально не говорит, но полоцкий князь в Киеве звон слышал. Ну, понятно. Ну, и Баян тоже. Потому и вещи Баян. Потому. Почему? Потому что слышал звон не там, где он. А что именно? Что он слышал звон? А он пишет... «Суда Божьего не минути». Это припевка, припевка к песне. Песню мы не знаем, какая была Баяном произнесена. Но он говорит припевку, он ее цитирует. «Ни хитро, ни гораздо, суда Божьего не минути». И тут же рассказывает о побеге Игоря из плена. А, видимо, Баян просто не знал, что Игорь вернулся, убежал из плена. И он ему, так сказать, ну, выносит такой мрачный приговор, что вот... Ну, видимо, он к Игорю в угоду, так сказать, Святославу, поскольку он Святославу в песнотворец киевскому двору и так далее, он, видимо, к нему относится с осуждением. Понятно, что Игорь пошел в поход, ну, нарушив какие-то княжеские обязательства там и так далее, тайно пошел в надежде на легкую добычу, которая после Святослава осталась, после победы Святослава. Он хотел добрать, так сказать, это. И вот он говорит, что, значит, вот он, какую припевочку... И тут же сразу кончается это, и дальше идет «Плач Ярославный, побег Игоря». То есть, что вот ты, мол, голубчик, суда Божий не минути, а он вернулся.
Алексей Валерьевич, ну, хотелось бы сказать о том, что Игорь не только за добычей шел, как некоторые утверждают, а он шел ради славы, потому что из-за Говолюда они со Всеводом не успели к походу Святослава, и поэтому Игорь, как рыцарь, Святослав и Всевод, его брат двоюродный, они надеялись тоже славу добыть, такую же, как Святослав. То есть это было не только ради добычи, как считают, некоторые писали, а ради воинской славы. И вот гордыня его привела.
Попросту говоря, да, конечно.
Я хотел бы, завершая нашу передачу, надеюсь, что мы с Алексеем Валерьевичем продолжим говорить о действительно необъятном слове полку Игоря, потому что красота открывается необыкновенная. Можно говорить о каждом эпизоде. Талант необыкновенный автора. Слово поется, ритм пойти. Это любой вам литературовед скажет, что просто великий поэт писал слово полку Игореве. И сегодня мы с вами видим необыкновенную красоту Древней Руси. Почему это слово, почему всегда нас так огорчает, когда его пытаются назвать подделкой, либо объявить каким-то языческим? Мы видим ту просто сверкающую, необыкновенную, драгоценный камень, красоту древнерусского быта, древнерусской культуры и красоту древнерусского языка. Но главное, о чем сегодня Алексей Валерьевич нам рассказал, я думаю, многие не понимали, не обращали внимания. Слово «Полку Игоря» не просто рыцарский эпос, как песня о Раванде, либо скандинавские саги, которые говорят о подвигах рыцарей. Это замечательное публицистическое, как бы сегодня сказали, произведение, которое тогда выражало, оказывается, я думаю, Алексей Валерьевич согласится, мнение всей дружинной среды о том, что необходим единодержавный правитель. И это было обращение к Всеволоду Большое Гнездо возглавить Русь, стать самодержцем. То есть снова великим князем, как Владимир Мономах, как Ярослав Мудрый, Владимир Равноапостольный. И если бы это произошло, то и не было бы, наверное, страшного Батыева нашествия. Можно только предполагать. Алексей Валерьевич, благодарим вас, спасибо. И хотелось бы дальше продолжить беседы о великом произведении древнерусской литературы «К слову о полку Игоре».
Спасибо. Я благодарю слушателей, тех, которые, так сказать, имели терпение вот это выслушать, а тем более, если еще и как-то вдуматься в этот текст, и если кому-то понравилось, ну, понятно, не просто мое выступление, а, так сказать, проникло в душу само это произведение, то, ну, вот я думаю, что мой, так сказать, долг перед слушателями, но я как-то попытался выполнить.
Мы надеемся, Алексей Валерьевич, что наши слушатели, многие из них, может быть, захотят вернуться к великому произведению «Слово о полку Игореве» и перечитать его, насладиться его красотой и глубиной. Еще раз благодарим вас и до следующих встреч в студии радиостанции «Радонеж».
Редактор радио «Радонеж» Виктор Саулкин беседовал с художником и общественным деятелем Алексеем Артемьевым.
В эфире программа «Академический час». У микрофона Дометий Завольский.
Добрый вечер. Чудесный летний вечер. Мы сидим на природе, слушаем птиц с Борисом Георгиевичем Режабиком, неоднократным участником нашей программы, биофизиком, экологом, кандидатом биологических наук, членом президиума Московского общества испытателей природы, старейшего независимого ученого общества России, и с директором Института атмосферных разработок и исследований. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И поговорим мы о нашумевшей новости. О чем так много пишет пресса в последнее время, о чем так много говорит телевидение, о каком давно ожидавшемся событии в научном мире?
Событие действительно великолепное. Этого события ждали, ну, где-то 64-65 года, когда Питер Хиггс, гуляя под Эдинбургом, вдруг был озарен потрясающей идеей о том, откуда берется масса покоя у элементарных частиц. Он придумал теорию, из которой вытекало наличие особой частицы, которая называется бозон Хиггса. Это очень важное событие, поскольку оно подтверждает стандартную теорию, важнейшую из всех физических теорий, потому что она дает нам представление о том, как устроен наш мир. 4 июля 2012 года был большой праздник у физиков и в ЦЕРНе, и в Америке, где была вторая лаборатория. Это открытие практически одновременно сделано в двух разных лабораториях. Отмечали не День Америки.
Не День независимости США.
Независимости Штатов, да. А вот именно вот это событие, открытие бозона Хиггса. Почему это так важно? Вопрос, конечно, можно поставить и так. Кому важно? Есть люди, которым совершенно не важно, в каком мире они живут, как этот мир устроен, из чего его сотворили и по каким законам. Это им совершенно не интересно. Это подпольные люди, которые описаны у Достоевского, которым важно только, чтобы ему чай пить, а остальное пусть пропадет и провалится. Но есть люди и другого рода, которые составляют гордость и надежду человечества. Это люди, которым не безразличен мир, не безразличны его законы. И ради их постижения они не боятся тратить ни деньги, ни время, не свою жизнь, можно сказать. Эти люди – физики.
Физики как частный случай того, о чем писал Евгений Львович Шварц. Мудрецы поднимаются на небо и ныряют в самый ад из любви к истине.
Именно так. Это люди, которым дорога истина, а истина, как понимает любой христианин, это другое имя Бога. Почему же так важна эта частица? Ну, немножко давайте остановимся вообще на вопросе, что это такое за штука элементарная частица и почему они так важны. Интерес к элементарным частицам – это характеристика 20 века. первую элементарную частицу открыли только в конце XIX века, в 1897 году, и открыл Томпсон, и назвали частицу электроном.
Томпсон, как и Хиггс, это британские физики.
Да, это замечательные физики. Да. Физики такие, высочайшего класса, имя которых, конечно, войдет в историю науки. И вот оказалось, что электричество является не некой непрерывной жидкостью, а состоит из отдельных частиц. И каждую такую частицу можно взять, взвесить, измерить ее заряд, ее массу. Это открыло эру той физики, которую мы знаем сегодня, которая учит, что весь мир состоит из частиц. И планеты, и звезды, и наше с вами тело состоит из определенных частиц. Частицы покрупнее именуются молекулами. Молекулы состоят, в свою очередь, из атомов. А атомы состоят уже из того, что называет физика элементарными частицами. Причем элементарные частицы бывают двух сортов. Истинные элементарные или фундаментальные, которые уже, ну так, грубо говоря, ни из чего не состоят, по крайней мере, в нашем современном физическом представлении. Это именно точки, которые были сотворены из ничего, из пустоты, в момент творения мира. И частицы, которые являются составными, сложными. Их открыто сегодня очень много. Но после того, как был открыт электрон, в 2011 году Резерфорд провел свои эксперименты про просвечивание атома. Уже из этих экспериментов вытекало, что и атом – это не сплошное тельце, в смысле Демокрита. Демокрит думал, что вообще вот Вселенная – это просто игра таких шариков, атомов с крючочками, которые сцепляются, зацепляются, порождают все предметы мира. Оказалось, что атом устроен сложнее. Он скорее похож на Солнечную систему, в центре которого есть ядро, притягивающее, и по орбитам вокруг него носятся электроны. Дальше, через 2 года, было доказано, что частица, находящаяся внутри атома водорода, это протон, это тоже элементарная частица.
Ну вот когда стало понятным, что такое электрон и что такое протон, стала понятной и периодическая система элементов Менделеева.
Естественно. Когда была понята конструкция атома, тут же работа Нильса Бора, конечно, который показал, что орбиты в этих атомах имеют совершенно определенные дискретные значения, что ядра тоже имеют разные веса, и вот у разных элементов они состоят из разных частиц, находящихся в центре. Тогда еще не знали, что такое нейтрон, говорили просто о ядре атома.
Нильса Бора, датского физика, и, кстати, глубоко верующего человека, в отличие от многих своих современников.
Безусловно. Кстати, и Резерфорд был очень верующим человеком, и когда он входил в лабораторию, люди, которые пишут о нем мемуары, вспоминают, что он очень любил мурлыкать такую песню «Вперед, воины Христовы». Это замечательно. Это были люди искренние, честные, глубокие, и вера их также была чиста и глубока. Вот. Так что здесь говорить о том, что все эти открытия противоречат вере, это, конечно, бессмысленно. Кстати сказать, более того, они скорее подтверждают именно христианскую, ну или, шире говоря, авраамическую веру о том, что мир был создан Творцом из ничего, из ничто. И вот из этого ничто возникают частицы, которые не демокритовские шарики, а монады, в смысле Лейбница, обладающие, ну, в известном смысле свободой воли, по крайней мере, свободой выбора. Они описываются уже не траекторией, а волновыми функциями. Пси-функциями. Слово «пси» Шрёдингер произвел от слова «психия», «психика», «сознание». То есть
«псюхе». «Психия», «душа».
Да. Вот. Так что мир оказался гораздо более интересным и гораздо более насыщенным возможностями, чем мир Демокрита. Просто игра таких шариков в пустом пространстве. Физика вообще, ну, крайне интересная. Дальше события разворачивались так. В 1932 году Чедвик открыл нейтрон, вторую частицу, очень похожую на протон. Масса ее примерно одинакова с массой протона и в 1840 раз больше, чем масса электрона. Но нейтрон не обладал зарядом. И появилась теория ядра, как состоящего из нейтронов и протонов, которые обмениваются электронами, и все время идет там такая вот внутренняя внутриядерная жизнь. Нейтрон сам по себе, свободный вне ядра, он очень легко распадается. Вот в ядре он за счет обменных взаимодействий, оказывается очень устойчиво. Дальше, в том же году, кстати, в космических лучах был открыт позитрон, то есть античастица.
В каком году?
В 32-м. Это все в 32-м году. Это античастица, предсказанная теоретически другим великим физиком Полем Дираком. Он написал такие уравнения, из которых вытекало, что наряду с электроном, заряженным отрицательно, должны быть антиэлектроны, заряженные положительно. И при их столкновении они оба исчезают, а вместо них появляется свет, вспышка света, фотон. Материя исчезает. Очень интересные вещи начались дальше в 40-х годах, когда стали заниматься космическими лучами. Это большая история, я сейчас не буду о ней рассказывать. Было открыто множество еще частиц новых, таких как мезоны, пи-мезоны, ми-мезоны. Но самая интересная вещь, конечно, началась в 60-х годах, когда стали строить большие ускорители. И на этих ускорителях вдруг частицы посыпались просто градом, как из мешка.
А как изучали элементарные частицы вот до 60-х годов? И что такое ускорители? Как можно изучать элементарные частицы?
Элементарные частицы изучают, для этого есть огромная техника. Когда частица пролетает через камеру Вильсона, эта камера заполнена насыщенным паром, то каждая частица по линии своего движения оставляет след. Этот след можно уже видеть, рассматривать в микроскоп, изучать его траекторию. Когда в магнитном поле этот след заворачивается либо направо, либо налево, поэтому оценивается заряд. Скажем, повернул по часовой стрелке, это будет плюс у частицы, против часовой стрелки минус.
А что это за пар?
Вода, обыкновенная вода. Это камера Вильсона, известное, совершенно прекрасное открытие. Фотоэмульсии применяют тоже, толстые фотоэмульсии. Там электроны или любые элементарные частицы пролетают через фотоэмульсии, оставляют следы, ионизируя атомы серебра. И когда эту эмульсию бросает проявитель, там, где пролетела частица, возникают кристаллики. Подчеркиваю, что и то, и другое является ярким примером усилителя. Без усилительной системы в микромире делать нечего.
Но эти следы или эти кристаллики, они ведь много больше элементарной частицы, конечно, состоят из множества элементарных.
Конечно, нет. Ну, они состоят уже из атомов серебра, безусловно. Вот. Но они располагаются так же, как черточка на фотографии, их можно уже видеть, изучать, измерять. Наука ведь, она не словами питается, она конкретными измерениями, наблюдениями питается. И отвечает за свои слова, в отличие от многих слов, которые мы слышим сегодня в эфире. Так вот, посыпались буквально элементарные частицы. Был тогда прекрасный фильм, я помню, еще ты был студентом, «Девять дней одного года», там Баталов еще играет, это был наш любимый фильм. Там был такой лозунг: «Откроем новую элементарную частицу в этом квартале, как социалистическое обязательство». Это, конечно, смешно, но вот оказалось так, что бозон Хиггса открыт как раз к Дню независимости Соединенных Штатов. Нечто подобное этому фильму. Теперь, почему важен именно бозон Хиггса? Частиц появилось очень много. Очень долго физики, вот буквально до где-то 70-х, 80-х годов, ничего не понимали, путались в этой каше. Потом возникал некий новый подход. Появилась некая универсальная стандартная теория, которая смогла все эти частицы расклассифицировать, обнаружить, что они делятся на истинные элементарные, фундаментальные частицы, такие как электрон, фотон, и на частицы составные, такие как протон, нейтрон и другие адроны. Адронами называют тяжелые частицы с массой много раз больше, чем масса электрона. И вот эти вот адроны, в свою очередь, оказалось легко классифицировать, если представить, что они состоят из трех частиц, которые именуются кварками, у которых заряд не целый, а заряд равный 1/3 заряда электрона. Здесь были блистательные совершенно предсказания, которые оправдывались в эксперименте, но это другая история. Почему так важен бозон Хиггса? Бозон Хиггса является необходимой частью вот этой вот самой стандартной теории. Среди всех частиц, которые охватывают современную картину физического мира.
А сколько их известно уже?
Их уже известно много. Их известны сотни, но тех фундаментальных частиц, из которых они все состоят, оказывается не так уж много. 24. 2×12 частицы и античастицы. Такие вот здесь численные соотношения. Такая числовая магия своего рода. Вот. И вот оказалось, что бозон Хиггса крайне важная вещь. Идея, которая осенила Хиггса на прогулке в 65-м году, состояла именно в том, что он понял, какой должна быть частица, чтобы создать поле, придающее другим частицам массу покоя. Вот это вот ключевая точка в этом открытии Хиггса. Масса есть у любой частицы. Она есть у фотона, она есть у электрона. Но у фотона нет массы покоя. Вообще, любая реальность, которая обладает энергией, она тем самым обладает массой. Масса связана с энергией однозначно. И вот частица, которая не имеет массы покоя, может двигаться только со скоростью света. Что и делает фотон, частица света. А для того, чтобы построить мир, вот тот, в котором мы живем, нужны частицы, обладающие массой покоя, которые могут находиться в покое, то есть иметь скорость, равную нулю, и иметь скорости самые разнообразные, там миллиметров в секунду, километров в секунду, вплоть до скорости света. Это очень важно. Откуда возникает масса покоя, непонятно. И вот Хиггс придумал такую теорию, которая объясняла, как возникает масса покоя. Носителем свойства, передающего другим частицам массу покоя, является этот самый знаменитый бозон Хиггса, о котором шла речь 4 июля на конференции в ЦЕРНе. Искали его долго, ожидали, что он появится. Ради, собственно, его поисков в большой мере построен самый большой адронный коллайдер в ЦЕРНе.
А что такое ЦЕРН и что такое большой адронный коллайдер?
Не адронный, это адрон, это Михалков. Вот адрон. Адрон – это тяжелая частица, в отличие от лептонов, легких частиц. Вот адрон. протоны, нейтроны являются адронами. И вот этот большой адронный коллайдер – это замечательная совершенно конструкция.
Коллайдер – это слово однокоренное со словом коллизия, то есть столкновение. Коллайдер – это сталкиватель.
Это кольцо с пробегом 27 километров, ну, около того. Внутри него можно ездить на велосипеде, но там не ездят на велосипеде, а по этому кольцу гоняются огромной скоростью протоны.
Эта установка находится в Швейцарии.
Да, в Швейцарии. ЦЕРН – это главный сейчас центр исследования элементарных частиц в мире вообще. Но есть и в Америке другая система такая же. Ее называют CMS. Там тоже проводят такие же эксперименты. Она чуть послабее церновской, но, по крайней мере, праздновали открытие бозона и там, и там.
А как Россия участвует в проекте в ЦЕРНе?
Участвует. В России есть наши физики, которые там работают. Я даже с одним из них знаком. Сын моей крестной, дочери, вот там работает. Ну, так что наши ребята там работают, конечно, знают они все про этот ЦЕРН. Ну, про ЦЕРН уже пишут и такие фантастические детективы, вроде этого Кода да Винчи. Там тоже участвуют физики ЦЕРНа. Все это, конечно, ерунда, чушь собачья, а физики занимаются своим делом. ЦЕРН – замечательная международная организация, которая делает свое дело, исследует природу и узнает ее законы. Так вот, массу покоя, оказывается, придает всем элементарным частицам именно вот этот вот бозон Хиггса. И найти его – это, конечно, большое достижение. Надо честно сказать, что физики осторожно говорят об этом. Пресса уже кричит: открыли бозон Хиггса, открыли бозон Хиггса. На самом деле, открыты были частицы в одной лаборатории, масса примерно на целый гигаэлектрон-вольт, то есть на миллиард электрон-вольт. Масса меряется в таких единицах, как гигаэлектрон-вольты. Больше там на коллайдере 126,5, а на CMS 125,3. Но, тем не менее, это очень похоже на то, что действительно удалось физикам зацепить этот бозон Хиггса. Это все еще будет уточняться. Наука никогда не кидается такими скороспелыми решениями. Но открытие, безусловно, великолепное. Великолепное.
Борис Георгиевич, пожалуйста, объясните поподробнее, что именно и как именно нашли в этих лабораториях.
Массу элементарных частиц измеряют в специальных единицах, которые называются электрон-вольт и производные от этой единицы. Мегаэлектрон-вольт, то есть миллион, и гигаэлектрон-вольт, сокращенно ГЭВ, это миллиард электрон-вольт. Вот для примера, масса электрона – это половина примерно мегаэлектрон-вольта. Масса протона – 1800 раз больше, значит, это будет 900 мегаэлектрон-вольт.
А что такое электрон-вольт?
Вольт – это единица измерения энергии, такая же, как джоуль, килограммометр.
Но это наш обычный земной вольт, да?
Да, вольт, конечно, это энергия, которую набрал бы электрон, если бы он ускорялся в поле, 1 вольт.
Понятно. Значит, масса одного электрона – это половина мегаэлектрон-вольта.
Да, именно так.
Масса протона, как уже давно известно, где-то в 1800 раз больше.
Да, 1800, как и нейтрона. Масса протона и нейтрона очень близки.
Это где-то 900 мегаэлектрон-вольт.
Или 0,9 гигаэлектрон-вольт.
А масса выделенного сейчас бозона Хиггса где-то 125-126 гигаэлектрон-вольт.
Да, да, между этими, да, именно так.
Но получается в таком случае, что большая часть массы нашего мира образована именно этими частицами, я так понимаю?
Нет, неверно, неверно. Когда хиггсовское поле, которое создает массу частиц, не подвергается экзекуциям, из него не выделяются отдельные бозоны, на чем, собственно, и бились ученые, оно просто размазано по всему пространству. И там нельзя говорить о том, сколько там частиц, какова их плотность. Есть некое поле Хиггса. Оно отличается от других полей, гравитационного, электромагнитного, поля сильных взаимодействий. Но оно является таким универсальным, именно поэтому крайне важным.
Но есть же, допустим, отдельные электроны, отдельные протоны. Они же существуют в реальности и находятся в каких-то точках.
Вот там-то и дело. Квантовая механика немножко сбила такие наивные представления о реальности.
Так это ж получается, было еще в 20-е годы, почти 100 лет, люди знают, что пространство, оно не такое, как нам кажется.
Такое. Хотя разговор о природе пространства – это сам особый разговор. А вот элементарная частица, она не такая, как шарик. Шарик, поле, они двигаются по жестким траекториям. Поэтому в мире существует жесткий детерминизм. Я, скажем, задаю начальное положение, начальную скорость поля, и я точно знаю, куда она попадет. Вот для элементарных частиц такого нет. Невозможно задать одновременно и координату, и скорость, или импульс этой частицы. Поэтому говорят, что она обладает некоторым внутренним набором возможностей. Как говорил Дирак, электрон имеет свободу воли, летит куда хочет. И вот из этого набора возможностей элементарная частица в реальных процессах взаимодействия выбирает что-то одно. А набор возможностей, он определяется тем, в каком состоянии находится электрон. Если электрон вообще не подвергается действию других полей, то он размазан по всему пространству. Это удивительно. Но тем не менее электрон присутствует всюду.
Во всей Вселенной?
Во всей Вселенной, в любой ее точке.
А когда электрон связан с ядром?
Электрон связан с ядром, вот тут его возможности становятся у него меньше. Он уже находится в области, ну, примерно там в 1 ангстрем, 10 минус 8 сантиметра. И возникает такая штука, как атом. Конечно, и в этом случае у электрона есть некоторая вероятность находиться вне этого такого условно очерченного радиуса. Но, тем не менее, основная вероятность проявления электрона находится вблизи ядра. Вот в этом суть квантовой механики. Именно это вызывало так много споров в 20-е годы.
И такой ужас.
Да, и ужас, и восхищение, поскольку соприкоснулись с чем-то совершенно удивительным, не похожим на мир жестких частиц, которые от Демокрита до 19 века, казалось, определяют конструкцию Вселенной.
А каким образом были выделены вот эти вот бозоны Хиггса?
Они были выделены вот в результате эксперимента на ускорителях ЦЕРНе и ЦМС. Сталкивали протоны с очень большими скоростями, их разгоняли очень основательно, причем два пучка протонов.
Откуда, кстати, берут элементарные частицы для таких экспериментов?
Протоны выделяют просто из воды. В любом атоме водорода ядром является протон. Это умеют собрать их там несколько тысяч, сто тысяч в один пучок. Это наука современная умеет. Вот их разгоняют, эти протоны. Они бегут по кругу, сталкиваются в какой-то точке. Вот в момент столкновения возникает целый каскад, целый ливень, взрыв такой новых частиц. Но пока энергия столкновения невелика, видите, какая огромная масса этого бозона Хиггса? Это же не шутка. 126 не мега, а гигаэлектрон-вольт.
Почти в протоэстерас больше, чем протон или нейтрон.
Совершенно верно. Да, хорошая, тяжелая частица. Поэтому и найти было трудно. Значит, разлетаются частицы при этом столкновения. Дальше физики наблюдают их траектории, а по траектории можно определить их свойства. Массу, заряд, скорость, с которыми они летят. И если находят частицу, которая соответствует предсказанной теоретически, то радуются, поскольку действительно сделано открытие. Найдена новая частица.
В таком случае возникает вопрос, можно ли посчитать бозоны Хиггса в каком-то ограниченном пространстве? И сколько бозонов нужно для того, чтобы проявить, допустим, один электрон или один протон?
Такая постановка вопроса совершенно нелепа, и ни один нормальный физик не будет даже слушать этого. Есть поле Хиггса. Оно размазано по всему пространству. Оно касается всех частиц, буквально всех частиц Вселенной. Вот. А вот когда в эксперименте удается выделить, вырвать из этого поля отдельно взятые бозоны Хиггса, это уже и есть предмет нашего разговора. А сколько их там в этом поле, это вопрос, который надо ставить не так. Но я не буду здесь вдаваться в глубины теории. Это надо будет читать специально отдельную большую лекцию.
Иными словами, наука сейчас сделала первый шаг к тому, чтобы понять, что в действительности означают все те формулы, в которых участвует масса покоя. Понять, что такое масса, что такое энергия, что такое сила притяжения между телами.
Ну вот, теперь вопросы, зачем это все нам надо, да? Это очень серьезный вопрос.
Именно так.
Я с него начал, собственно, сегодняшний рассказ. Зачем это все нам надо? Хороший вопрос. Множество людей сейчас погружаются в невежество и еще пытаются прикрыть свое невежество тем, что вот они, мол, эти христиане, достаточно только молиться, поститься, ни о чем таком думать не надо.
Нет, ну, есть и противоположная точка зрения, что мы будем абсолютно невежественны, зато мы будем квалифицированными потребителями, а книжки пускай христиане читают.
Ну, это, опять-таки, это уже отношение нашего бывшего министра просвещения, который меня потряс просто, когда он заявил, что главным недостатком советской системы образования было то, что она была ориентирована на подготовку творческих людей, а мы должны готовить квалифицированных потребителей. Так что мерзость, мерзость запустения, ничего с этим не поделаешь. Вот. Появляются и люди такого рода, которые кричат, вообще ничего не понимая, ни в науке, ни в жизни, и не имея, по большому счету, человеческого достоинства. Такие, например, как Герман Стерлигов, которые заявляют, что вот от науки весь вред, что этих ученых давно пора всех перевешать, вот они там придумали атомную бомбу. Как кричали, когда запускали первые спутники в 60-х годах. Тоже ведь были такие во всем мире. Зачем это нам в мире столько нерешенных проблем, столько вот там голодают негры в Африке, хотя если вдуматься, им до этих негров было с высокой степени наплевать. Вот. А вот тут тратят деньги на этот космос, а теперь что бы мы делали без этого космоса? Не было бы космоса, не было бы интернета.
Не было бы современных средств связи, современных средств наблюдения, в том числе и за погодой, современных средств навигации, поиска.
Транспорта, энергии, чего угодно.
Без освоения космоса.
Конечно, конечно.
Просто не всегда эти средства успевают помогать людям, но это уже, опять же, зависит от умения обращаться с инструментом и от совести тех, кто им обладает.
Естественно. Если бы больше думали о науке, скажем, в Краснодарском крае, наверное, можно было бы избежать гибели 105 человек, когда эта волна накатила на побережье Черного моря.
К сожалению, уже больше насчитывают.
Вот. В Краснодаре неплохая наука, там хороший университет, рядом еще Ростовская область, там ученых хватает. И могли бы вполне предупредить это все заранее. Но этим заниматься надо, об этом думать надо. Это, я думаю, любой луддит
способен понять.
Луддиты — это люди, которые разрушали когда-то машины.
Ткацкие станки.
Да, ткацкие станки. Вот я их называю так, современные луддиты. Это люди, которые задирают лапу на науку и кричат, что вот от науки только вред. Да, от науки может быть вред. Может быть, безусловно. Но вред мог быть и от ножа, который изобрел человек когда-то. Вред может быть и от любого вещества, которое может быть и ядом, и лекарством. Так что вопрос упирается не в то, что наука плоха, а в то, что люди должны больше думать о том, как они эту науку применяют, для чего они занимаются этой наукой.
Ну, между прочим, если уж говорить о господине Стерлигове, он не так давно с радостью сообщал, что дети у него пользуются компьютером, но только без интернета, и еще демонстрировал, как они любят целиться из разной стреляющей техники отечественного производства. Так что технику он признает, но вот до каких-то странных пределов. Здесь можно, а тут нельзя.
И что самое печальное, обскуранты, обращенцы наносят урон прежде всего тем силам, тем идеям, зачастую здравым, за которые они совершенно искренне выступают. Ведь сколько тот же господин Стерлигов нанес ущерба совершенно здоровой, человечной, богоугодной идее борьбы против абортов, на которую он сам положил столько сил. И что печально, таких вполне искренне верующих людей, превращающихся в малоприятных гуру, очень много сейчас. А сколько зла наши советские обскуранты и обращенцы нанесли таким близким вам идеям экологии, ноосферы, сколько вокруг них вьется всякой псевдоэкологической, псевдопедагогической, псевдопсихологической, псевдомедицинской чепухи и откровенной там оккультной бесовщины. Сколько зла за последние там лет 20 пристекло просто от поминания в суе слова «духовность».
И, как правило, люди, заявляющие, что это все нам не нужно, ну вот в каком смысле не нужно, с каких позиций они считают допустимым отрицать науку, неважно, с агрессивно-потребительских ли, с узколобо-бюрократических или, с, как они считают, религиозных, это уже второй вопрос. Все они, как правило, пользуются благами науки, ну, до тех пор, пока им это позволяет собственное разумение, изобретать. Читательность, чистоплотность, любовь к удовольствиям, или, во всяком случае, тем, что они принимают за удовольствие, за комфорт, за безопасность для себя лично.
Ну, видите ли, у дедушки Крылова была очень хорошая басня. который называется «Свинья под дубом». Как свинья наелась желудей под дубом, потом рылом своим стала подрывать его корни. И вот те, кто сегодня поднимают лапу на науку и кричат, что это все дело антихристовое, это все дело нехристианское, они очень далеки от той задачи, которая поставлена перед человеком во Вселенной. А она поставлена в книге «Бытия» совершенно точно. Хранить и возделывать этот сад. И когда человек эту задачу выполняет, он делает дело Божье. Когда он от нее уклоняется, ну, служит, значит, противоположной стороне, скажем так.
Благодарю вас, Борис Георгиевич. Я думаю, у нас в ближайшее время появятся другие, не менее важные темы для обсуждения.
С удовольствием.
Благодарю вас. До свидания.
До свидания.
Всех благ.
Мы беседовали с директором Института ноосферных разработок и исследований, биофизиком Борисом Георгиевичем Режабиком, о бозоне Хиггса, о том, что такое элементарные частицы, и о том, зачем нам изучать наш мир.
В эфире была программа «Академический час» и ее ведущий Дометий Завойский.
Дорогие наши слушатели, мы просим вас помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж», прихожанах храма Покрова Пресвятой Богородицы села Кудиново Ногинского района, настоятеля протоиерея отца Виктора, протоиерея отца Александра, матушки Раисы, матушки Надежды, Алексея, Надежды, Владимира, Татьяны, Елены, Зинаиды, Алексея, Нины, Валентины, Екатерины, Зои, Варвары, Надежды, Екатерины, Натальи, Ларисы, а также болящей Людмилы, болящего Олега, Лидии, Александра, Тамары, болящей Марии, Галины, Михаила, Дарьи, болящего Алексея, Тамары, Евгения, Марины, Ксении, Любови, Лидии, Алексея, Татьяны, Георгия, Нины, Татьяны, Натальи, Соломона, Григории, Натальи с очадами, протоиерея Владимира, протоиерея Николая, болящего Виктора, болящего Сергия, болящей Людмилы, болящей Раисы с очадами, болящего Стахия, болящего Сергия, Елены, болящей Татьяны, Дмитрия, Елены, Капитолины. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 28 октября по 5 января в храме иконы Божией Матери всех скорбящих радость на Большой Ордынке в Москве будет пребывать икона святого мученика Ванифатия с частицей его честных мощей. Перед иконой будет совершаться ежедневно молебное пение с акафистом по следующему расписанию. С понедельника по пятницу в 17:00, в субботу в 15:30. Икона будет доступна для поклонения верующих в течение всего дня. Православная выставка по завету князя Даниила состоится с 19 по 25 октября в павильоне 69 ВВЦ. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69 с 19 до 25 октября. Время работы с 11 до 19. Вход свободный. Дорогие братья и сестры, если вы хотите приобрести прекрасный подарок на всю жизнь своим близким, любимому батюшке, вашему архиерею или благотворителю, предлагаем уникальное подарочное издание «Закона Божия» в двух томах, альбомного формата в кожаных переплетах, кожаном футляре и с золотыми обрезами. Обращайтесь на стенд издательства «Ковчег» на ярмарке в 69-м павильоне ВВЦ или звоните по телефону 8 495 689 1120. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Казанской иконы Божией Матери». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 31 октября по 5 ноября на ВВЦ в павильоне 70. Первый в России православный отдел агентства недвижимости «Держава» поможет в решении жилищных вопросов: купля, продажа и обмен, квартир, комнат, загородной недвижимости, проверка юридической чистоты, оценка квартир, ипотека, срочный выкуп. Телефон 517-99-51.